Я вас категорически приветствую, Клим Александрович.
Добрый день всем. Привет.
Свежо.
Новый способ.
Новый способ адского всхрюка.
Продолжим.
Так, это получается 4-й сезон, 3-й эпизод.
Так.
Стремительно приближаемся к окончанию. Как мой фантом, как ветер быстрый, фактически.
В небе голубом и чистом.
Да.
С ревом набирает высоту.
С каким с ревом?
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Да. Отлично, между прочим, начало эпизода. Просто вот все, о чем мы говорили на протяжении всего того упоительного времени, пока Уолтер Уайт варил всякое на Густаво Фринга в подземной прачечной, вот только к этому моменту они нас услышали и сделали. А именно, Уолтер Уайт ходит по своей лаборатории и слышит подозрительные звуки.
Это камера за ним смотрит.
Да. С древним, 2000-й, ё-моё, почти прошлый век, сервомотором. Там такая камера под потолком. Угу. Её сервомоторчик. Сейчас бы вебок вот таких понаставили везде там.
150 штук.
Да, да.
Видно отовсюду.
Да. Ну вот тогда такие были технические возможности. Такая вот камера хорошая, вот как твоя приблизительно.
Дорогая, да.
И сервомоторчик. И все. Куда бы Волт ни пошел, за ним везде все время это дело вот так вот смотрит. Ну и что? И что делать? В бессильной ярости и, как Филипп II и Габсбург, в тоскливой злобе Уолтер подходит к камере и показывает ей фак! Дерзкий.
Перекошенным лицом. Половой орган.
Да, мы знаем. Да. В общем, расстроился очень. Ну, а вот что сразу так нельзя было сделать, я не понимаю. Ну, вот вообще бы ничего бы плохого просто бы не случилось.
Ну, тут загадка. Ну, понятно, что для сюжета надо, но по идее оно сразу было бы укомплектовано и не одной камерой.
Мало ли что.
Да. Ну, что ты там затеял? Ну, то есть, я не знаю, работодателю и владельцу сразу очевидно, что вы будете воровать, например. Мы уже обсуждали, как на фабриках госзнака, или
да,
там, где монетные дворы, золото моют и другие ценные вещи. Вот в этом помещении ты разделся, через тамбур перешел, вот здесь оделся и приступил к исполнению служебных обязанностей. Не надо ничего выносить оттуда. И разве мы не правы, ибо Пинкман воровать принялся сразу, в тот же момент, как только попал туда, он сразу принялся воровать. Думай самое плохое, никогда не ошибешься про людей, имеется в виду.
Поэтому... Да, как только Пинкман узнал про теорию прибавочной стоимости, в собственной ее интерпретации, в вольном переложении,
да,
в переводе Пинкман, сразу принялся наверстывать.
Наладил воровской ход в лаборатории, поэтому да, непонятно, почему сразу не стояла. Такая дорогая лаборатория, так оборудована всем на свете, а видеонаблюдения нет.
Примитивная же совершенно. И сейчас бы Уолтер бы не расстраивался, он бы уже привык, что везде камеры.
Да, это, кстати, прямая замена фактически Господа Бога. Любой верующий, он же все время думает,
что
за ним Господь следит, да, за каждым его шагом, что он делает, что он подумает. А тут не надо думать, тут действительно следит. Про это надо постоянно помнить. Это сразу тебя на лирический лад настроит. Не воруй у хозяина.
Да ну и вообще как-то некоторым образом собрание. Сразу все делают вот собрание, потому что Пинкман расхлябанный, Уолтер Уайт в хамском тоже расслаблении пребывает почти все время.
Леварвертов накупил.
Думают что-то себе там, да, всякое такое. Кстати, удивительно, что камера всего одна в самом деле.
Бюджет не позволил.
Да.
Сериальный,
да,
наверное.
Да. Могли бы муляж поставить. из картона. Вон Дементий бы попросили, он бы легко ему с картона покрасил бы белой краской и черной краской. И выглядело бы лучше настоящей.
Ну, они, кстати, продаются такие. То есть, раньше у людей не столько денег было, а там сам факт ее наличия. Ну, в ней же там эти диодики, фонарики красненькие светятся. Ну, видно, что работают, значит, записывают. Вот. А внутри ничего нет.
Да. Кстати, эта штука, в смысле камера, в солнечном Таиланде производит какое-то нечеловеческое действие на местных. Потому что если местные правонарушители видят камеру, они немедленно прекращают всякие попытки сделать правонарушение.
Ну, так везде, в общем-то.
Потому что если в коридоре, например, в доме стоит камера, там, может быть, дверь не запираться десятилетиями просто, потому что все видят камеру, и никто даже не попытается у тебя что-то там зайти.
Видимо, своровать. Есть какой-то горький опыт у всех.
Не, они просто адски ленивые. А тут камера, вы представляете себе, ох, все. Куда уж теперь там?
Полезная вещь, полезная.
Не, полезная, полезная, безусловно. Просто, например, там есть места, куда камера явно не глядит. Например, в раздевалку в их. В переодевалку она не видит. Подсобку, где диванчик там у них не прижать можно. Туда камера тоже не заглядывает. Потому что она запирается, эта подсобка, на двери. Соответственно, что ты там будешь делать? Кстати, известно, что яды какие-нибудь варить, чтобы начальство потом...
Это... У контрапупить.
Да, подпустить ему отравляющих газов начальству.
Запрутся и варят новички там.
Так точно. Вот, кстати, да. Между тем, Скайлер названивает Уолтеру. А Уолтер совершенно вообще не берет трубку никак. Скайлер, мы же помним, что ей нужно срочно покупать автомойку. У нее уже прямо идея фиксана. Тоже хочет в преступный бизнес. Очень сильно хочет в преступный бизнес. Ну, в качестве отмывателя денег, правда.
Да, да.
Все уже посчитала, и Ники-Беники пошел нахер. Отмывать деньги здесь. Идеально. Все, нужно опять налаживать отношения с бывшим, ну, оказывается, не совсем бывшим мужем. А он, видишь, что-то засбоил. А почему он засбоил? Она прям приехала к нему домой, давай стучаться, звонить, еще раз стучаться, снова звонить, пока, наконец, Уолтер не открыл дверь и не высунулся вот настолько.
Угу.
Привет. Ты зачем к нам пришла? Это будем автомойку покупать или не будем? Вообще, что ты там прячешься? Она, значит, дверь толкнула, а у него там это... Что это у тебя? Ты в опасности? А я вам так скажу быстро, ты в опасности или не в опасности? В опасности или в опасности, или в опасности, или в опасности. То есть вот, вот примерно такая фраза. Во-первых, наличие фингала под глазом, по-моему, не означает вообще ничего, кроме фингала под глазом. Если бы Уолтер был в опасности, у него был бы не фингал под глазом, а дырка между глаз.
С такими-то коллегами, да.
Если у него фингал, он просто получил по роже. Вот, собственно, и все. Чего так расстраиваться? Ну, естественно, Уолтер по привычке сразу врёт, что ударился. Но потом, понимая, что так съехать не выйдет, говорит, что у него было некое рабочее совещание очень сложное. Мы обсуждали с коллегой одну бизнес-стратегию, но и обстановка накалилась. Говорит, мы не смогли подобрать нужную аргументацию, и он меня ударил. А я его в ответ бить не стал, потому что он намного старше. Вот и все. Хорошая бизнес-стратегия.
Изобретательный.
Не, ну так-то, в принципе, ничего не скажешь. Так все и было. Обсуждали бизнес-стратегию. Например, кого следующим... бизнесмен Густаво Фринг зарежет канцелярским ножом, и что мы в одной лодке, вот, собственно, в чем была стратегия.
Кто там на примете, да.
Да. Машка, как и было обещано физиономией Машки в предыдущем эпизоде, у нее свои все тяжкие, она, как мы помним, клептоманка.
Ворюга.
Ну, у нее не здоровье конкретное. И вот она уже ходит, смотрит недвигу вторичную по Альбукерке. Потому что там можно пообщаться с людьми. И бесконтрольно пошляться, общаясь с людьми по чужим домам. И что-нибудь этакое утырить.
Подрезать, да.
А вот она видит двое, так сказать, людей, продают дом. Она рассказывает, что она разведенная. И ей, ты понимаешь, для сына школьника нужен дом и для себя новый. И вот такая у нее сложная судьба, сама под шумок, по-моему, и самые лоски с гербами штатов, по-моему, она несколько штук утянула. То есть, нахрен ей нужны там две ложки, не
чтобы
очень,
были.
Но утянуть важно, потому что ей нужен некоторый гражданский отдых, потому что дома муж инвалид и кот иждивенец. Ну, кота, правда, нет, но муж инвалид есть.
Да. А только ложки.
Хоть конечно, хоть с людьми пообщаться некоторым образом, рассказать какую-нибудь историю из жизни, ну, пускай вымышленную, но тем не менее. А это все, между прочим, агент Шрейдер виноват, потому что вот это довел ее он непосредственно. Она из-за мужа инвалида не может посещать психоаналитика, психолога или психиатра, куда она там ходит, я не помню. Таблетки не принимает вовремя, а он еще ее чморит постоянно. То есть, вот, пожалуйста, результат налицо. Кстати, про виновника, то есть Хэнка Шрейдера. Хэнк Шрейдер, пользуясь отсутствием супруги дома, смотрит порнуху по огромному телевизору.
Дрочит.
Пока нет. Ну, ему это просто, так сказать, в виде некого интереса, что ли. Видит в окно, что жена вернулась, выключает телек. Ну, а Машка не ложки украла в этот раз, какую-то статуэточку такую маленькую украла, фигурку, угу. Точно, точно, а как раз приносит домой трофей, трофей и кучу всякого этому самому агенту Шрейдеру, там какая-то подписка футбольного журнала, какой-то там йогурт, не йогурт и чипсы Читос. А вот, Мари, я просил тебя купить Фритос, они начинаются не на Че, а на Фе. Чем ты меня слушаешь? Кстати, журнал я просил на 2 месяца, так что тоже беспонтово. А теперь ты куда пошла? Говорит, ну, наверное, в магазин за новыми чипсами, сообщает Машка. И сваливает.
Идет снова смотреть
дома и, конечно же, воровать. Ну, а Уолтер Уайт делится с молодым коллегой Джесси Пинкманом открытием, что их, оказывается, кстати, на камеру теперь пишут. Но Джесси глубоко до фонаря. Мы же видим, что у всех свои тяжкие. У Джесси вот такие свои тяжкие. У него дома там клоповник и бомжатник фактически разрастается. Ну, камера, не камера, да пофигу. Зато Джесси предлагает Хайзенбергу покататься на картинге. Конечно, Уолтер даже слегка удивляется, с тобой все в порядке. А Джесси ему показывает на фингал, говорит, а с тобой?
Срезал, блин.
Тем не менее, и у Уолтера, и у Скайлер все еще остается проблема. Им нужна автомойка. Для чего нужно проконсультироваться со специалистом, потому что мы же помним, что Богдан зарядил 20 миллионов за свою халупу. А Уолтер Уайт, конечно, Уолтер Уайт отставить. Сол Гудман, Сол Гудман, Сол Гудман, он умный. Он говорит, давайте купим маникюрный салон. И говорит, внимание, вижу, что тут одну даму, какие-то скрабы и пилинги бесплатно до конца жизни. Угу. И говорит, огромное количество наличности. Просто огромное. Покупаем маникюрный салон. А я ведь не хочу маникюрный салон. Я хочу автомойку. Вот это сообщает Скайлер. Там даже уже так Уолтер говорит, ну, может быть, нет, я хочу именно эту автомойку, потому что Богдан оскорблял меня, оскорблял моего мужа и плохо о нём назывался. Что, спрашивает Уолтер. Он говорит, что ты ссыкло и прячешься за юбку своей женщины. Хочу эту автомойку, заявляет Уолтер, завелся.
И начал нащупывать наган верный.
Маленький верный наган. Адвокат, правда, конечно, попытался Скайлера срезать, типа того, что, ну, тоже уже пыталась купить. Насколько вы там договорились? 10 миллионов, говорит, 20 миллионов. Вот поторговалась, так поторговалась. Он задрочил тебя до маленького роста своими бровями. Ну, понимаешь, когда Уолтер завелся, все, он же наниматель Сола Гудмана. Нужно искать способы воздействия на Богдана, как это обычно говорят, мотивационный подход.
Угу.
Честно говоря,
сломать ноги.
Когда я услышал про мотивационный подход, я сразу подумал, что сейчас Уолтер припряжет Майка, чтобы кто-то вот мудохал. Ну или кто-то из его подручных.
Ну, для начала поговорить. И только если уж что-то останется непонятно.
В общем, оказалось, нет. В итоге никто ему ничего не сломал. Даже странно. Такие опасные.
Понятливый.
Такие опасные люди.
Маленькая, нет, опасненькая бухгалтерша.
Но Скайлер-то нифига не маленькая. А это же не фильм «Рок-н-ролльщик».
Да.
И «Леди Вако».
Маленькая, опасненькая бухгалтерша.
Симпатичные туфли. Завтра сможешь купить себе такие же. И такая налабутена. Машка. Машка приходит в следующий дом. И как раз там-то вот точно это в следующий раз она увидела коллекцию ложечек с тюрьмами Штатов. Ну и все, она рассказывает, что она жена астронавта, детей у нее нет, но новый дом нужен, потому что она сняла обстановки. Ну и пока она это залечивает, подрезала несколько ложечек. Или одну. В общем, какую-то чушь. А агентша толстая, которая с ней часто встречается, потому что мы же понимаем, что Машка человек неуёмной энергии, она очень много посещает недвиги и регулярно встречается с одним и тем же агентом, точнее агентшей, которая регулярно слушает ее ахинею. Она то разведена, детей нет, то она или дети есть, то она жена космонавта, детей нет. И там еще много чего интересного она расскажет. То там только толстая агентка такая-то. Джесси Пинкман таки катается на картинге. Вот видно, что он ищет, где убиться, потому что он ездит на картинге совершенно лавянными глазами такими под непонятную музыку. А потом возвращается домой. Дома гости уже устроили просто помойку. Там какие-то обдолбанные люди у него рисуют на стене что-то этого. Кисточка. Изнутри, я имею в виду. Кто-то там слэм устроил, кто-то кого-то там по голове бьет, мебель разносит. В общем, красота просто. Ну и Пинкман только сидит это, с сигаретой на диване такой. Ничего себе. Круто. Вот тут правильное название сериала «Во все тяжкие». И, наконец, в четвертом эпизоде «Все тяжкие» сделались просто вообще у всех. Потому что молодой человек пошел в разнос. Он, правда, не первый раз. В прошлый раз он это обторчался до полусмерти. Еле его Уолтер Уайт вылечил.
Уже ходил в разнос.
Да, уже ходил, снова пошел в разнос, пожалуйста. Ну а Мари наконец допрыгалась, потому что какие-то очередные просмотры, какой-то очередной дом, очередные хозяева. Какую-то рамочку она у них собиралась, по-моему, подрезать, и таки подрезала. А попутно рассказывала, что она дом такой европейский, она с мужем, который у нее дизайнер по интерьерам, долго жила в Лондоне. И там Бельгия, Нидерланды, Париж, Рим, все это объезжено. И да, я вам могу сказать, что дом точно очень сильно европейский. Это все было до тех пор, пока моей младшей не поставили какой-то там болезнь, я уже не помню, как называется. И такие только эти хозяева: о, ничего себе, ишь ты!
Ну, как говорит Кристофер Молтисанти на всех похоронах, болезнь Лугерига. Лугерик умер от болезни
Лугерига. Да. Ну, наконец, пока Машка шла до машины, ее догнал толстая агентка и сказала, что ты украла рамку, статуэтку и ложку. Я все знаю.
Неплохо.
И говорит, вообще, говорит, ты это. Ты знаешь, что такая у меня муж агент ОБН? Говорит, у тебя муж агент ОБН, астронавт, дизайнер по интерьерам, или вообще, говорит, мужа нет, ты уж определись. И хватает ее за сумку. Эту сумку выдергивает, и все награбленное выпадает на землю. И вот Мари уже в ментовке.
Дура, блин.
Откуда она и звонит Хенку? Хенк. На своей-то раскладной кровати немедленно звонит своему чернокожему корешу Тиму в ментовку. И ее, конечно, тут он вытаскивает. Привозит он ее домой. И привозит себя. И ни одного совершенно точно. Ни одного себя. Потому что у него есть некая сумочка. А в сумочке есть некие бумажки, которые они изъяли с места убийства Гила Бутикера всего лишь. Ну и Тим спрашивает, хочу тебя спросить, знаешь, вот, ну, чисто в виде консультации. Вот ты убийщик, который знает местных барыг, знаешь Гейла Боттикера? Вот его тут недавно шлепнули. Ну и что? Вот тут, короче, очень много бумаг. Я вот не знаю, что это такое. Ты бы не мог вот посмотреть материалы дела. Вот скажи что угодно, как специалист. Говорит, слушайте, я лежу тут как вялый хер. И живу от посрачки до посрачки. Ценю подгон. Это лучше обратись к Стиву Гомесу. Он в курсе. Говорит, слушай, если я обращусь к Стиву Гомесу, это дело внезапно станет делом ОБН. А мне бы хотелось его самому раскрыть.
Коллизия.
Да. Давай, просто посмотри, просто посмотри. Ну и вот, пожалуйста, уже у агента Шрейдера где-то там между минералами валяет тот самый лабораторный журнал, наполненный всякой херней, в том числе Гейла Боттикера, о котором мы и говорили. Тот, конечно, до поры до времени вообще на него не смотрит, потому что просто... Ну, он тоже, он так прямо самоизолировался, он не хочет ни с кем общаться, у него мизантропия.
Да, ну, это сюжетное ружье.
Да,
повешено на стрельне.
Вот прямо на полку положили.
Вот-вот оно стрельнет.
Обязательно стрельнет. А хитрая Скайлер придумала целую стратегию по отъему, относительно честному отъему автомойки у Богдана. А именно, один из подручных бандитов Сола Гудмана, вставив такую мощную мобильную гарнитуру в ухо, что-то ходит вокруг автомойки, какие-то стоки, какой-то прибор с какими-то лампочками туда пихает, в этот сток, там лампочки мигают, конечно, тут же прибегает Бог, говорит, ты что здесь делаешь? Говорит, а я, говорит, и санинспекции. Санинспекция штата, у вас тут 8 раз превышен токсичный уровень стока, вот так вот, поэтому мы вынуждены вас закрыть. Говорит, как вынуждены вас закрыть? Вас нельзя закрывать. Говорит, почему, говорит, нельзя, очень даже можно. Говорит, а почему, по какому закону? Тут ему Скайлер на ухо по мобильному телефону зачитывает вот такой грозбух, где там все сказано по поводу токсичных отходов. Ну и Богдан даже слегка приуныл. Что мне делать? Мы используем очень хорошие выводы. Говорит, дело не в мыле, а дело в системе фильтрации. Ее нужно применять. Говорит, ты знаешь, что она стоит $150 000 система фильтрации? Говорит, ну, пока не применяете, мы вас закроем. Сообщает рыжий бандит.
Сколько же заправка стоит, интересно.
Ну, вот.
Ну, то есть она ему разумную сумму считала, да, система фильтра $150 000. Деньги.
Ну, прям деньги. А сейчас их закроют, там, ну, как Богдан говорит, что менять ее, даже если я сейчас куплю, менять ее будет минимум 2 недели, говорит, ну, отдохнете. Это значит, что платить всем зарплату 2 недели, электроэнергию 2 недели.
И если покупать, там система фильтрации уже новая будет. Это правильно.
Да. Мотивационная беседа была проведена со стороны самого больного места. Кошелька жадного румына. Ну, а Уолтер Уайт и Скайлер, в конце концов, сидят дома. Уолтер ходит с маленькой дочкой, тут вот кругами, что нервничает. И говорит, он не позвонит. Попытка была хорошая, идея была просто еще лучше, чем попытка. Попробовали, очень достойно попробовали, ничего не получится. И тут, конечно, звонит телефон.
Вот сейчас позвонит телефон. Это я убил шпиона Гадюкина.
Да, точно. Перезванивает Богдан. Так что ты говоришь? Что вы говорите? 879? А что же вы сразу-то не согласились? Ну, не, знаете, я посмотрела на предложение, оказывается, таких бизнесов сейчас много продают. 800. Ну, и только там слышат и вопли Богдана. 800, ты очень больная, совсем больная, очень-очень больная. Говорит, да, а еще, говорит, вы неприятный человек, вы мне хамили и говорили гадости про моего мужа, поэтому 800, и кладет трубку. И тут только Уолтер Уайт. Из-за 79 тысяч ты знаешь, сколько я зарабатываю в день? Ну, вот это вот зарабатываю. Ты ничего не зарабатываешь, чувак. То есть, совсем. Это нельзя назвать заработком. Делаешь деньги, да, но зарабатывать нет. Ты не на работу, братан, хочешь ни в коем случае.
Ну, это же вопрос терминологии. Это... Он считает так.
А потом он будет рассказывать, что моя дура жена думает, что я хожу на работу в лабораторию в белом халате, где я могу в любой момент этот белый халат повесить на крючок. Он понимает, что он не на работу ходит. Но, тем не менее, терминологию используют строго приличную, даже среди тех, кто все, в общем, понимает и в курсе. Это важно, потому что это как раз показывает, как они к этому делу по всему относятся. Сами-то. Зарабатывает. Но он же трудится, калории-то расходуются, правильно? Значит, он зарабатывает. Тем более, формула его и вообще. Словом, и за 79 тысяч, я говорю, конечно, что за 79, я говорю, должен торговаться и пытаться сбить цену, насколько могу. Говорит, ну, теперь-то он точно не перезвонит. Ну, конечно, Богдан перезванивает и соглашается на 800 тысяч.
Неудивительно.
Да.
Дело сдвинулось с мертвой точки.
У семейства Уайтов, Хайзенбергов сдвинулось, а у Джесси ни хрена не сдвинулось, потому что он среди этого помойки, которую они устроили вместо дома, там у него регулярно тусуется какой-то очень жирный ботаник, офисный планктон такой характерный американский, отъевшийся на гамбургерах, пальмовом масле и чем-то там еще. В белой рубашке, когда-то белых трусах, а теперь с легким жёлтым ореолом белеуя. Лежит.
Спереди желтый, сзади. Сзади
коричневый. Он лежит на попе, поэтому сзади не видно. Но он лежит без штанов, в белой рубашке, в белых трусах и так. Ну а Джесси достает только из кармана 100-долларовые банкноты, мнёт их в комочек и пытается попасть в рот. И никак не может. И прям никак не может. Кто-то рисует на стене, кто-то кого-то бреет. Совершенно просто в дребезги удолбанный какой-то черт. Вот так трясясь стоит на лестнице и говорит: я даже не того боюсь, что к нам наехали всякие разные, которые едут к нам на лодках, на машинах. Я скорее боюсь, что меня толпа прижмет к рамочному забору, и меня продают через него как пластилин или мясной фарш. В натуре, как мясной фарш. Вот, кстати говоря, вот сразу видно, парни про винтовых в теме, потому что делают заморочки винтовые, вот как они есть. Вот наблюдал не раз просто. У чувака идея фикс какая-то в башке, и он пока не отпустит, будет с этих рельс его сдвинуть очень тяжело.
Это научно называется приколоться.
Да. Прикололся. Вот у них это вот так вот выглядит. Кстати, там потом их будут очень классно высёбывать. Это прям здорово. И тут, наконец, Джесси попадает.
В рот.
Да, какой-то там престарелый хиппи смотрит, что вокруг столько бабла рассыпано, там начинает постепенно разворачивать денежки и прятать их себе, и тут Джесси во всю эту толпу с воплем «Народ, бабло!» закидывает пачку денег. Там все бросают, тут же проснулись и очнулись, немедленно все, невзирая на наркотики и алкоголь.
Куча мала.
Да, там куча мала, Джесси страшно рад. А на улице стоит машина, в машине сидит негр Тайрус и наблюдает за помойкой Джесси Пинкмана снаружи.
Красота.
Дятел, просто дятел, блин, он не просто ходит по охрененно тонкому льду, а он фактически уже провалился за охрененно тонкий лед, но потому что там рано или поздно окажется полиция, потому что он своими воплями, грохотом и скоплением абсолютно лишней публики напряжет соседей. Кстати, странно, что он за три дня не напряг их.
Я думаю, что это только потому, что в кино так надо, да. А так бы позвонили сразу. Когда? Говорил Джордж Клуни Квентину Тарантино в художественном фильме «От заката до рассвета» – low profile, low profile, не высовывайся, вообще веди себя тихо, блин, что это такое?
Низкий профиль.
Да, низкий профиль, блин.
У него дом набит просто этой дрянью, плюс там у него вот такая сумка с баблом. Спрятано в спальне.
На черный день, да.
Да, ну то есть это готовый клиент. Опять же, он опять торчит, его оставят на 6 часов, там на 10, на 12 без смеси.
Угу.
И все, он все расскажет.
Да. Наркоманы они такие.
Наркоманы, кстати, там замечательно. Пока все колбасятся, он там так посмотрел. О, девка симпатичная. За руку ее взял, отвел наверх в спальню. Дал ей пульт от Xbox, а себе взял это давай в машинке делать.
Молодцы.
Огонь. Просто огонь. Да. Это у нас, значит, одно плечо социальных сфер Америки. А другое плечо социальных сфер Америки на 180 градусов. Там располагается благополучное семейство Уайтов. Очень респектабельные наркоторговцы. И уже почти автомойковладельцы. Сцена просто настолько познавательна. Персик, великолепно. Потому что такой серый костюм Уолтер Уайт, Скайлер такая вся в платье. Говорит, надо вот праздновать. Вот мы наконец купили наш бизнес. Идея была хорошая. А я же говорил, что все выгорит
сообщает Уолтер.
Говорит, ладно, говорит, кроме шуток, ты сделал вообще крутую работу, достает бутылку шампанского, там вот разливает за чистые машины и чистые деньги. Дынь! Тут же пригубили, говорит, какое хорошее шампанское. Да, оно великолепно. Что там? Шато Вонзензензензье Уинстон Черчилль. Говорит, наверное, его любимое шампанское, раз назвали в его честь. Да, прекрасно. Говорит, еще бы. $320 за бутылку. Говорит, сколько? Говорит, $320 за бутылку. Ты как за них заплатил-то? Как? Что? А, не беспокойся. Конечно, наличностью. Да я, говорит, не об этом. Как безработный учитель Уолтер Уайт купил бутылку шампанского за $320. Я говорю, господи, успокойся, у тебя продавец. Меня никто не видел, как тебя продавец видел. Этого достаточно.
Да.
Как объяснять ты будешь, откуда у тебя бабки?
Дура, блин.
Дурак, точнее.
Извините.
Да. Ну, в общем, и он же еще и дура заодно, это правда. То есть наличие 1,5 миллиона в месяц совершенно никак вообще не разрешает тебе покупать бухло за $320 за бутылку.
Я тебе рассказывал, да. Был у нас такой товарищ, как-то поехал в Москву и пристроился, ну, это начало 90-х, пристроил святые, пристроился в, не буду говорить куда, а то, не дай бог, вот, ну, и работая барменом, а тогда, значит, наши кадры яростно воровали кредитные карты, а украденная кредитная карта у иностранца, которую прокатывали в России, то есть, ты здесь ее прокатал, и туда пошло. А потом чего-то там оказалось, что ты не покупал, когда уже ты вернулся в Америку, там какие-то запросы в Россию, никаких ответов, и страховка покрывает. Поэтому карту у иностранцев воровать надо было непрерывно, а потом бегать по знакомым и прокатывать, где это можно. То есть, да. Там эти всякие дютики в гостиницах, там вот кабаки и прочее, где можно было платить валютой, тогда это было специфично, совсем не так, как сейчас. Вот. Ну и, короче, вот он там трудится. Я говорю, сколько зарабатываешь-то? $100 в день в среднем. Вот. Это вот день не зря прошел, когда
по тем временам, да, деньги прям очень-очень хорошие.
Да, я там через некоторое время на службу устроился и получил
за $100
в 26 месяц. В месяц, а тут $100 в день, 3 косаря баксов в месяц. По тем временам это вообще космические деньги были. Ну а в целом как? Да, ты знаешь, что-то вот в последнее время уже не очень. Я говорю, а что такое? А, там французов прислали, ирландцев, пасут нас тут туда-сюда. Я говорю, и какие планы? Я отсюда, наверное, буду увольняться, пойду в другое место. Ну, сейчас вот только это кабак огромный. Ну, вот только вот я вот еще ложки чайные дворую от сервиза. Я весь сервиз уже украл. Вот дворую чайные ложки, и после этого уволюсь. Я... Блин, то есть вот эти $3000, на которые там, я не знаю, скупить можно было неведомо что. Нет, нет, это ни о чем не говорит. Ложки все равно надо украсть. Ну, так и тут.
Караул.
Люди, они такие люди.
Да. Ну, в общем, познавательная сцена. А заканчивается все тем, что Хэнк Шрейдер ночью смотрит телевизор. Он все время смотрит, если не порнуху, то почти порнуху. А именно трансляцию и заседание суда. Ага. Из зала суда смотрит трансляции. Ну, почти полево. Такой-то свидетель, приглашается какой-то свидетель. Ну и в общем видно, но что
это инсценировка какая-то, наверное, меня все время поражает, что они из своих судов то какие-то идиотские картинки рисуют, которые якобы должны тебе что-то передавать.
Не, у них же есть прямые трансляции суда.
Я не видел. А ну, картинки есть, вижу постоянно. И в последнее время там как-то пару лет в фейсбуках там все время вылезает какой-то там итальянский судья, которому там дедушка какой-то пришел или дяденька, который кается в том, что вот он нарушил правила, не хотел, ступай и больше не греши.
Ничто.
Итальянский судья. Такая показуха безобразная. Был бы гораздо лучше другой ролик. Судья там какой-то негритянке там, за что-то там 7 лет. What the fuck? 8. И под эти вопли, короче, до 13 объявил, и её уже мусоря поволокли.
Да, на чёрной скамье. На скамье подсудимых.
Отсиживать. Вот это было хорошо. Только пасть открыла сразу. Еще пятерку выхватила там или 6 лет. Отлично. Мне страшно понравилось. Ведите себя прилично, блин.
Смешно получилось. Черное на черной скамье.
Я заметил.
В общем, Хэнку надоело. Потому что там не было таких веселых ситуаций, как ты описал. Видимо. Ну и он берет такую эту палку, которую издалека можно всякое хватать, уж не знаю, как это правильно называется. И хватает он не минерал, а лабораторный журнал Гейла Боттикерова, который кладет себе на коленки и начинает вдумчиво читать. И прямо с перелистыванием каждой страницы лицо у него делается все более заинтересованным в жизни. Такой, о-о-о.
Как у вас тут интересно.
Огонь.
Хороший.
Заявка на продолжение прям такая, что аж хочется еще немедленно что-нибудь разобрать, но сегодня, наверное, уже не будем.
Не успеем.
Точно.
Да. Спасибо, Клим Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Продолжаем, друзья. А на сегодня все.